Глава 10. Выходим из матрицы. Появление любви к себе – это начало романа длиной в жизнь. Оскар Уайльд. Всегда прощайте своих врагов. Ничто другое не раздражает их так сильно. Оскар Уайльд. До тех пор, пока мы не перестанем отождествлять себя с телом, которое называется человеком, мы останемся рабами иллюзии. Наши верования, убеждения и восприятие себя могут либо удерживать в рабстве, либо сделать нас свободными. Если вы отождествляете себя со своим именем и телом, то возникающие у вас мысли и эмоции будут связаны с ограничением. Попробуйте, и вы в этом убедитесь. Так и должно быть, ведь вся программа ДНК направлена на проецирование иллюзорного голографического мира, основанного на правилах. А по самой своей сути, правила всегда означают ограничения. Эта программа создает свои плотные стены, законы физики, болезни, старение, циклы рождения и смерти и бесконечный список причин, по которым что-то нельзя сделать. В ее царстве правит частица «не». «Я бы хотел сделать это, но...» «Я бы хотел пойти туда, но...» «Я бы хотел исцелить себя, но...» Матрица снабжает нас мышлением, построенным на частице «не» через ДНК. А когда мы ошибочно ассоциируем себя с этой программой, наше сознание попадает в рабство к иллюзии. Увлекательный процесс. Тихо прислушаться к своим мыслям и ощутить свои эмоции, оставаясь при этом наблюдателем, а не переживать их. Обычно мы живем так, как будто являемся своими мыслями и эмоциями, и при этом отождествляем их со своей сутью. Мы рассматриваем их как свою личность. В соответствии с интернет-словарем hyperdirectionary.com определение понятия «личность» таково: совокупность всех атрибутов поведенческих, темперамента, эмоциональных и ментальных, которые характеризуют отдельного, уникального индивида. Этот словарь описывает различные, в зависимости от выбора РНК, версии программы ДНК, или, говоря языком психологии, архетипы. Архетипы – общие для всех с рождения психические структуры. Уникальных индивидов не существует, потому что мы все являемся единым, и даже распространяя это определение лишь на нашу реальность, все равно в ней нет уникальных индивидов, если только сознание – бесконечная возможность, не контактирует с нами. Поведенческое, темперамент, эмоциональное и ментальное являются проявлением программы архетипами, и только сознание может создать уникальность и неповторимость в том смысле, который мы вкладываем в эти слова. Людьми, в противоположность бесконечному сознанию, делает нас программа. Мы ошибочно толкуем эмоции и поэтому отождествляем себя с ними. Мы связываем их с любовью и заботой, но это неверно. Любовь и эмоция не одно и то же, равно как эмоция не имеет ничего общего с эмпатией. Любовь по своей истинной сути является единством, а внутри сбалансированного единства нет тех эмоций, которые мы испытываем здесь в иллюзии. Там есть только радость, блаженство и любовь, приходящие с объединением. Эмоция – это часть, а не целое. Эмпатия приходит вместе с единством, потому что лишь благодаря ей мы можем полностью соединиться с другим проявлением единого. Эмоция – это не любовь и не эмпатия, это ряд запрограммированных реакций, и ими постоянно манипулируют. Если вы найдете это тихое местечко внутри себя, и послушаете свои мысли и эмоции вместо того, чтобы отождествляться с ними, то осознаете, что не являетесь ими. Для опыта важно не отвечать и не реагировать на протекающие мысли и эмоции. Просто наблюдайте за ними, не привязывайтесь к их содержанию и обязательно не делайте суждения о них, иначе они втянут вас в свою болтовню. В итоге вы будете как будто бы слушать радио. Когда-то было сказано, что мы не являемся нашими мыслями, мы – тишина в промежутке между ними. И именно с этого уровня сознания мы можем избавиться от программы. Вы, наблюдая за своими мыслями и эмоциями, этим болтуном внутри своей головы, который, похоже, трещит без умолку, можете познать истину обо всем этом. Тишина и есть наше сознание. Болтун же – наша программа. Сознание молчит, потому что ему не о чем говорить. Оно не размышляет, оно знает, а зная, не нуждается в непрекращающемся словесном потоке с целью разобраться в вещах. И оно не занято ни постоянными беспокойствами о будущем, ни сожалениями о прошлом, основном источнике ментальных и эмоциональных рассуждений. Сознание в резком контрасте с разумом и эмоциями по-настоящему расслаблено. Забавно наблюдать, как реагируют наши мысли и эмоции на события повседневной жизни. Они могут оказаться поразительно глупыми и охваченными страхом. С точки зрения сознания, эти реакции становятся настолько предсказуемыми, а их запрограммированная природа совершенно очевидной. Ранее я упоминал людей, имеющих роман друг с другом, которые играют в эмоциональный пинг-понг, когда сначала один из них реагирует, а потом другой. Это может привести к колоссальному конфликту, и подобный цикл можно прервать лишь тогда, когда парочка прекращает выдавать реакции, соответствующие программе ДНК. До тех пор, пока этого не произойдет, жокеем будет управлять лошадь. Когда мы прекращаем действовать в соответствии с программой, она убирается и остается только сознание. А сознание может указать лазеру нашей РНК считывать физическую реальность другим способом. Программа целиком предназначена для получения от нас реакций. Именно этого от нас хочет матрица. Мы, выдавая реакцию, отождествляемся с программой, а наше сознание отправляется в погоню за белым кроликом. Фраза взята из книги «Алиса в стране чудес». Погоня за белым кроликом – бездумное, увлеченное следование за чем-то. Тем самым состояние нашего сознания отражает мысли и эмоции, которые оно считает своими собственными и вырабатывает энергию для подпитки матрицы. Когда вы осознаете, что эти запрограммированные реакции не являются вами, в вашей жизни появится гораздо больше гармонии и мира. Будут моменты, когда программа попытается завлечь вас в режим реагирования, но чем раньше вы станете контактировать со своим сознанием, тем реже будет случаться подобное, и тем быстрее вы научитесь останавливать такие поползновения. После того, как вы выйдете из программы и подключите сознание, у вас появится недоступная ранее естественность. Она представляет собой наихудший кошмар для матрицы, потому что является проявлением бесконечной возможности в этой реальности. Некоторые документы самих иллюминатов сообщают, что непокорных системе людей, людей с естественным поведением, нужно рассматривать как крупнейшую угрозу. Естественность не уступает свою свободу всем «но» законам и правилам запрограммированного общества. Я бы хотела сделать это «но». Никаких «но», просто делайте это. Но что подумают люди?
Просто делайте! Или, что еще лучше, будьте этим.
Сколько раз у вас появлялся порыв сделать что-либо, а затем ваша спонтанность, естественность перекрывалась мыслями и эмоциями, перечислявшими все причины, по которым вам не следует этого делать. Пока вы занимаетесь всем этим, огонек естественности уже будет погашен из-за программированного Брандсбойта потоком этих «не могу», «не должен», «виноват», «а что если?». Естественность не подчиняется таким правилам, иначе она перестанет быть тем, чем она должна быть. Это также подразумевает, что вы позволяете и другим быть естественными, не налагая на них рамки правил и законов. Если вы одержимы или запуганы правилами, то вы попали в матрицу. Люди, которые говорят «закон есть закон» и заставляют остальных придерживаться их, не учитывая обстоятельства, представляют собой зоны, свободные от естественности, карусельных лошадок без наездника. Такие часто становятся государственными чиновниками, персоналом на автостоянках, служащими автоинспекции, охранниками, офицерами полиции и прочими, чья реальность похожа на набор законов и правил, которые диктуют каждую их мысль. Они напоминают дорожные видеокамеры в форменной одежде, не способные представить себе, что к разным ситуациям нужен разный подход. И снова это результат работы мозга рептилий. Как-то нам в дверь позвонил один парень, пришедший произвести плановую 5-минутную проверку арендуемой мной квартиры. Его агентство годами делало такую проверку раз в несколько месяцев от имени владельцев дома. От его офиса до нашего дома всего несколько минут ходьбы. Но когда я сказал, что Пэм больна и лежит в постели, и попросил его прийти в другой раз, он заявил, что если я не пущу его в квартиру, то с меня возьмут штраф в 30 фунтов. Он пояснил, что я был предупрежден о его визите именно в этот день, а его запрограммированный разум не допускал никаких исключений. Когда я вижу подобных людей, я четко представляю, как работает их печатная плата, а РНК нажимает кнопку ввода. Это компьютеры. Вы где-нибудь видели компьютер, работающий естественно и спонтанно, кроме случаев, когда его система повреждена? Если вы нажмете на ссылку по переходу на Google, то именно туда компьютер вас и приведет. Он следует набору законов. Он не говорит «Хрен тебе, я иду на АОЛ, и мне по барабану». Он действует как компьютер, потому что он таковым и является. То же самое относится и к наборам правил в форменной одежде, системам на основе Windows 95. Естественность берет верх над программой, потому что первая выступает проявлением сознания, бесконечной любви. Когда компьютер выходит из строя и отказывается выполнять свои инструкции, такое его состояние можно образно представить как умственное заболевание, и запрограммированные люди могут рассматривать естественное поведение точно так же. Они не понимают его потому, что оно не согласуется с управляющей ими программой. В одном из фильмов «Матрицы» есть потрясающий сюжетный ход, когда Мировинг говорит: «Удивительно, насколько паттерн любви похож на паттерн безумия». Так и есть, по крайней мере, так это воспринимается. Любовь в своем истинном смысле является всевозможностью, а это может показаться сумасшествием для запрограммированных и ограниченных. Все сказанное мной не означает, что дело должно дойти до того, что мы возьмем и спонтанно спрыгнем с Эйфелевой башни. Можно сделать это и остаться невредимым, потому что все вокруг является иллюзией. Но мы сможем остаться в живых после таких чудес, только если так сильно отсоединимся от программы, что наша реальность больше не будет подчиняться ее основным законам, вроде закона гравитации. Хорошая иллюстрация этого была представлена в первом фильме «Матрицы», когда Морфеус в компьютерной программе смог перепрыгнуть с одного здания на другое, а Нео упал лицом вниз. Первый на глубинном уровне был свободен от иллюзии, а второй – нет. Для того, чтобы совершить такие явные чудеса, нам нужно, мягко говоря, еще очень долго перепрограммировать себя. Но мы можем начать этот процесс же сегодня, отказавшись от ограничивающих законов, которые не создадут у нас иллюзию смерти, если мы не подчиняемся им. Есть другие способы спрыгнуть с той башни, не делая этого физически. Вы можете спрыгнуть с невыносимой вами работы и следовать за своей мечтой, не боясь утратить свою безопасность. Вы можете делать то, что считаете верным, не разрешая страху перед последствиями останавливать вас. Вы можете перестать позволять страху перед мнением других людей определять свои действия. Все это примеры сознания, которое отсоединилось от разума и эмоций и взяло верх над программой. Мир, которого вы боитесь, существует лишь в вашей голове, и вы можете в любое время изменить его, изменив свое восприятие реальности. Вы – бесконечная возможность, и вы можете реализовать все, что угодно, если не будете позволять программе «Я не могу» управлять собой. В своих книгах я неоднократно упоминал, что нам самим необходимо думать за себя, и что это станет началом процесса, ведущего к бесконечной свободе. Однако это лишь только начало. Следующий шаг – вообще прекратить думать. Но это же безумие, Дэвид! Как мы будем жить, не думая? На самом же деле – мы не можем по-настоящему жить, думая. Мышление является продуктом разума. Разум – это программа. Разум размышляет, сознание знает. На этом я остановлюсь, ведь слова не позволяют далее объяснить то, что для полного понимания нужно испытать. Все сказанное мной в этой книге тоже ограничено рамками языка. А еще многое я не смог описать словами, и намного большее количество информации пока недоступно мне. То же самое можно сказать о пропасти между мышлением и знанием. Я скажу так, если у вас возникла необходимость о чем-то подумать, то вы находитесь в матрице. Так, дайте-ка подумать. Я подумаю об этом. Подожди, я думаю. Примеры работы этой программы. Когда сознание берет верх над программой, мы просто знаем. Если же вы ищете ответы, то вы попали в матрицу. Поиск ответов подразумевает наличие вопросов, поэтому человек действует не как единство. Все знания. Мы вместе с доступом на этот уровень осознанности получаем ответы на все вопросы, потому что там вы уже не задаете их. Или, с другой стороны, ответов не существует, потому что не существует вопросов. Есть только знание, потому что мы контактируем с всезнающим бесконечным единством. Столкнувшись с какой-либо ситуацией, вы не размышляете о том, что нужно сделать. Вы знаете. Пытаясь разобраться в чем-то, вы не размышляете и не стараетесь обдумать это. Вы знаете. Как вы, осознанно выходя на уровень всезнания, можете не знать? Достижение такого состояния знания не требует изучения или посещения чего-то. Нам ничего не нужно учить, и мы везде. Билет везде, пожалуйста.
Извините, сэр, это невозможно, потому что вы уже там.
Нам не нужно чему-то учиться. Нам нужно разучиться тому, во что нас заставила поверить программа. Разум не приведет нас к просветлению. Он является барьером на этом пути. Знание и знание не одно и то же. Первое относится к разуму, второе – к сознанию. Нам не нужно чему-то учиться, нам нужно пробудиться из гипнотического транса и вспомнить, кем мы являемся. Мы, сделав это, перестанем думать и начнем знать. Некоторые называют это интуицией или следованием зову сердца, а ее источник существует на таком уровне сознания, где осознанность намного выше той, которая преобладает в нашей реальности. Знание для спонтанности, естественности играет роль рычага в области принятия решений. Программа стремится подавить этот процесс, используя разум и эмоции, чтобы заставить нас задуматься о последствиях интуитивных решений, испытать вину за те действия, которые знание настоятельно побуждает нас совершить, задаться вопросом, откуда это ничтожный «я» может подобное знать. Это нежелание принять важность и бесконечность своей сути представляет собой серьезнейшее препятствие при достижении состояния знания. Мы получаем интуитивные знания и тут же начинаем подвергать его истинность сомнениям. Это выходит на сцену наша программа, чтобы не утратить свой контроль над нами. Мы часто слышим: «Тебе нужно многому научиться». Но этого не нужно. Мы только думаем, что нужно. Принять необходимость такой учебы значит принять тот факт, что мы не являемся всезнанием, а принять это значит принять, что мы не единство. Разве может все думать мелко? Только когда она попала в матрицу. Для избавления от мышления в рамках «ничтожный я» важно заменить ненависть к себе на любовь к себе. Система хочет, чтобы вы относились к себе плохо, пожирали себя чувством вины и сожаления, и относились к себе как к незначительному человеку, проигравшему в игре под названием «жизнь». Она устанавливает стандарты успеха или неудачи, хорошего родителя, хорошего мужа, хорошей жены, хорошего и плохого в целом, и грозит пальцем, если вы не дотягиваете до них. Если вы принимаете ее версию реальности, то система удерживает вас в состоянии с эмоциями низких вибраций, где всем заправляет матрица. Религия выполнила прекрасную работу, заставив людей ненавидеть себя. Восприятие себя как грешника запрограммировано в нашу ДНК и влияет даже на тех, кто отрицает религии, несущие ответственность за это. Но мы можем отключиться от подобного генетического самооскорбления. Мы не являемся ни своим разумом, ни своими эмоциями, ни своей личностью. Вы – бесконечная любовь. Это не значит, что бесконечная любовь – все, кроме вас. Как вы можете воссоединиться с бесконечной любовью, если вы сознательно или бессознательно презираете себя? То, что вы сделали или не сделали, сказали или не сказали, не имеет значения. Вы увязли в программе, отождествляя себя с ней. Теперь вы можете отбросить маски и полюбить то, чем вы действительно являетесь – любовь. И почему бы вам не полюбить и свою запрограммированную личность? В конце концов, она тоже представляет собой бесконечную любовь, просто она об этом не знает. Любовь и прощение к себе и другим, включая запрограммированных манипуляторов, стирают программу, которая порождает вину и ненависть, удерживающие нас в иллюзорном разделении. Когда вы осознали, что этот мир является иллюзией, а тело – компьютерной программой, созданной для порабощения сознания, вы сможете играть с реальностью и получать удовольствие от нее. Меня постоянно спрашивают, возможно ли зарабатывать деньги или делать ту или иную карьеру, не попадаясь на крючок этой игры виртуальной реальности. Да, можно, если вам известно, что это игра и иллюзия. Хотя, войдя в контакт с сознанием, вы увидите подобную одержимость карьерой в другом свете. Я не советую людям усесться на верхушку горы и размышлять над природой единства. Иллюзии управляют нами тогда, когда мы считаем их реальными, и знание их иллюзорности нарушает этот контроль. В книге «Истории, рассказанные из петли времени», я на примере с рекламы, действующей на подсознание, показал, что если вы распознаете манипулирование, то оно теряет силу. Когда вы на картинке видите действующее на подсознание послание, последнее может воздействовать с вашим подсознанием, а вы даже не будете знать об этом. Но если вам указали на скрытое послание, то вы затем будете замечать его, всякий раз глядя на картинку. С иллюзиями дело обстоит точно так же. Когда вам известно об этой игре, она теряет свой контроль над вами. Если люди хотят делать карьеру и зарабатывать много несуществующих денег, то вперед. Но нужно помнить, не имеет значения, что вы делаете, и не имеет значения, чего вы не делаете. Ведь и то, и другое – иллюзии. Я приведу пример того, как можно участвовать в этой игре и не попадаться на ее крючок. Спорт – главное мировое зрелище – и все хорошо, пока мы не считаем, что оно имеет значение. Мне нравится смотреть футбол, который американцы называют «сокер», и тренировать своего сына Джейми, он прекрасный голкипер. Есть несколько команд, которым я симпатизирую, и мне нравится, когда они выигрывают. А если нет, то что тогда? Я знаю, что это иллюзия, хотя и увлекательная для меня. Джейми хочет стать профессиональным вратарем, но получится у него или нет, это не будет успехом или провалом. И то, и другое является голографической иллюзией, и он в любом случае останется бесконечным единством. Если вы мыслите в категориях успеха и неудачи, вы попали в матрицу. Однако к футболу и прочим видам спорта можно относиться совсем иначе, если вы думаете, что иллюзия реальна. Выступления любимой команды становятся очень важными для некоторых болельщиков и влияют на всю их жизнь. Такие люди впадают в гнев или депрессию при проигрыше их команды. А ненависть между многими болельщиками команд соперников необычна для меня. Их жизнь зависит от игры любимого футбольного клуба, а их личное ощущение успеха и неудачи измеряется выступлениями команды. Они попали в матрицу, потому что они считают ее реальной, а результат имеет для них значение. Это просто очередная иллюзия внутри другой иллюзии, еще одна сюжетная линия – голограмма в суперголограмме. Такое отношение к спорту отражает общую точку зрения на жизнь через программу «Я – человек». Привязанности приковывают нас к матрице. Привязанность к людям, статусу в обществе, расе, нации, религии, деньгам и самая большая из всех – привязанность к результату. Ничто иное так не душит свободу и мир, как это. Если вы, как те спортивные болельщики, привязываете себя к победам своей команды, то тем самым вы подготавливаете себя к разочарованию, потому что единственный способ избежать его – победа вашей команды. Любой другой результат гарантирует разочарование и фрустрацию. Но если вы получаете удовольствие от игры без привязки к результату, ее исход не вызовет у вас эмоционального падения и травмы, потому что вы не привязывали себя к определенному сценарию. Вы, возможно, предпочитали какой-то определенный результат, но не привязывались к нему эмоционально. И то же самое относится к жизни. Сильнее всего в иллюзии нас удерживает отождествление себя с какой-то из противоположностей. Само существование матрицы опирается на дуальность, разделяющая единство, по крайней мере в нашем восприятии реальности, и создающая полюса, между которыми может вибрировать наш мир. Проявление этого можно заметить в ДНК, которая имеет две нити, и в наличии двух полушарий мозга. Повсеместно можно заметить противоположности – свет и тьма, отрицательное и положительное, левое и правое, мужское и женское, правильное и неправильное, хорошее и плохое, за и против. Вся эта реальность основана на противоположностях. Если мы считаем это реальным и своей сутью, то мы отключаемся от сознания единого, осознающего себя. В единстве нет полярностей, и поэтому нет вибраций. Есть только одно единое, и оно не имеет ничего общего с тем, что вибрирует. Если вы отождествляете себя с какой-то противоположностью – я, мужчина, женщина, британец, американец, левый или правый и так далее – то вы попали в матрицу. Бесконечное сознание, взаимодействуя с миром через женскую голограмму, не делает вас женщиной. Именно программа осуществляет это. Вы можете отождествлять себя с бесконечным сознанием, которое получает опыт, не попадаясь в капкан слияния со своим телом или жизнью. Для матрицы женщины, сражающиеся за свои права, так же важны, как и мужчины, сопротивляющиеся этому процессу, потому что так создаются противоположные полюса. Левые в политике настолько же необходимы матрице, как и правые, по той же самой причине, и ряд таких примеров можно продолжать. Мы, отождествляясь с одной противоположностью, порождаем другую. Вера в свет подразумевает веру во тьму, иначе вы не сможете называть это светом. Он должен просто быть, никаких обозначений не требуется. Если вы верите в положительное, то вы должны создать и иллюзию отрицательного, иначе не можете использовать слово «положительное». Оно должно просто быть, никаких обозначений не требуется. Вера в Бога создает противоположность в виде дьявола. Бога не существует, равно как и дьявола, потому что это две иллюзии разума. Но если верите в любую из них или отождествляетесь с ней, то тем самым вы создаете и другую. Когда вы боретесь с тьмой, вы создаете ее своей верой в нее. Многие последователи New Age неоднократно говорили мне, что я должен защищать себя от сил тьмы, а для этого обычно необходим какой-то ритуал или что-то вроде и просьба о помощи у света. Это полная хреновина. Зачем мне защищать себя от иллюзии? За счет веры в необходимость защиты от нападений тьмы я создаю эту тьму в своей иллюзорной реальности и наделяю ее властью над собой. Я указываю своей РНК считывать физическую реальность именно таким образом. Мы становимся тем, с чем боремся, что можно увидеть на примере якобы противостоящих друг другу групп, которые дублируют отношения, поведение и методы противника. Создавшийся между ними резонанс снабжает обе стороны одной и той же моделью действий. Они находятся на разных полюсах, но имеют общий резонанс. Поэтому кажущиеся противоположными крайности обладают одинаковыми реакциями, отношением и методами. Противоположности стоят за так называемым законом причины и следствия, который является ничем иным, как законом реакции. Это не закон. Это программа. Когда матрица и ее иллюминаты программы провоцируют военный конфликт или какой-либо другой раздор, они знают, что реакция на их действия создаст противоположность, в нашем случае антивоенное движение, и возникшие в результате этого эмоции отлавливаются для питания системы. Эта технология – проблема, реакция, поглощение. Многие миллионы подлинных людей, которые желают остановить войну и несправедливость, попали в матрицу благодаря иллюзии борьбы за что-то. Бороться за свободу значит находиться в резонансе с ее противоположным полюсом – борьбой за порабощение. И борьба в любом случае является состоянием с низкими вибрациями. Мне нравится слышать о борьбе за мир. Какой это поразительный самообман. Не следует путать состояние, когда вы, зная, делаете что-то, и когда вы боретесь за то, что кажется вам правильным. Это совершенно иное состояние осознания. которое не ассоциируется с поддержкой какой-либо стороны и поэтому не несет в себе противоположностей. Это просто бытие. Реакция – проявление жажды мести, и ничто другое так эффективно не создает противоположности, как это. Нам говорят: «Не злись, успокойся», а на самом деле нам нужно стать осознанными. Это приводит нас к такой информации, которую многие люди найдут очень сложной для понимания. И опять же, ее невозможно полностью передать на словах. Если моя фраза о том, что надо прекратить думать, показалась достаточно странной, вот еще кое-что. Для того, чтобы по-настоящему осознанно соединиться с единым, нам необходимо перестать принимать решения, оставить попытки изменить что-то и не удерживать в голове целей. Чего? Понимаю, но выслушайте меня. Во-первых, это не означает, что нужно усесться, скрестив ноги, и уставиться до скончания века на стену. Речь идет не о прекращении получения опыта в жизни, а о причинах появления определенного опыта и состояния бытия, которое к нему приводит. Повторю, что мы должны знать это, а не стараться понимать разумом. Но я постараюсь использовать все доступные слова, чтобы объяснить. В кинофильмах «Матрицы» есть ряд сюжетов о целях. Один парень говорит: «Каждая создаваемая программа должна иметь цель, иначе ее нужно стереть». А агент Смит, компьютерная программа, пояснил: «Без цели мы не можем существовать. Именно цель создала нас, цель соединяет нас, цель движет нас, направляет нас, руководит нами. Именно цель определяет нас, цель связывает нас». Он мог еще добавить: «Именно цель контролирует нас». Я сейчас скажу нечто очевидное, но иногда стоит повторять, потому что об этом забывают. Для того, чтобы быть бесконечной возможностью, надо быть бесконечной возможностью. Мы не можем быть бесконечной возможностью, будучи чем-то меньшим, чем она. Отождествление с какой-то одной возможностью не означает подключение к единству. Когда у вас есть цель, мы не можем вступить в контакт с единым, потому что единое не имеет цели, оно просто есть. Среди известных фраз писателя Оскара Уайльда есть такая: «Амбиции – последнее пристанище провала». Амбиция – это состояние, в котором человек имеет цели и желания, они просто существуют. Мой словарь говорит, что цель – это ожидаемый результат, который вы намереваетесь получить или для достижения которого вы спланировали действия. Совершенно верно. Это отождествление с результатом, а не с бесконечной возможностью. Цель является программой матрицы, потому что, как сказал агент Смит, она определяет нас. И она определяет нас как часть, а не как целое. Если вашу суть можно каким-то образом определить, то вы попали в матрицу, потому что единство, сущность, неопределяемо. Когда перед вами стоит цель сделать что-то, именно этим вы и становитесь. Вас определяете вы сами и другие люди, как политика, юриста, судью, брокера или кого бы то ни было. Не иметь цели не означает усесться и ничего не делать. Это значит прекратить отождествлять свою суть со своими занятиями и больше не позволять им определять вас. Ваши занятия просто есть, и они не определяют вашу суть. Когда я начал заниматься исследованием тайных процессов, у меня была цель, и она определяла меня. Я был искателем правды, который хотел предупредить людей о том, что происходит. Мои действия были подчинены цели, теперь все по-другому. В своей деятельности я не имею целей, и это абсолютно другое состояние бытия, которое для того, чтобы понять, нужно испытать. Я пишу эту книгу, не имея цели предупредить людей или изменить что-либо, я просто писал ее. Слова в ней просто есть, и сама книга просто есть.
Слово «есть» содержит и не содержит цель. Оно содержит единое. Когда мы при помощи разума или эмоций принимаем решение, мы преследуем цель. Я не принимал решение написать эту книгу. У меня не было этапа принятия решения о написании этой книги. Это просто произошло. Не надо никаких этапов. Мы, принимая какое-либо решение, пользуемся разумом или эмоциями. И благодаря наличию других возможных вариантов создаем противоположность. То, что мы называем виной, представляет собой резонанс между принятыми решениями и остальными возможными на тот момент решениями. Если вы не принимаете решений, то противоположности не существуют. Принимать решение означает делать выбор, и мы осуществляем его посредством размышления, которое является программой. Когда мы находимся в состоянии знания, нам не надо делать никакого выбора, потому что мы не сталкиваемся с альтернативами. Знание знает, ему не надо делать выбор из каких-то вариантов. Мы, намереваясь что-то изменить, создаем противоположность существующему порядку и тем самым укрепляем систему контроля. Я слышал, что все постоянно находится в процессе изменения, и что без изменения движения ничто не может существовать. Снова процитирую агента Смита. «Без цели нас не существовало бы. Программа хочет, чтобы мы верили именно в это. Триада, цель, выбор, изменение принадлежит матрице. Это царство делания, а не бытия. Единое не претерпевает изменений в том смысле, что оно всегда остается единым, бесконечной возможностью. Поэтому цель, выбор и изменение могут существовать только в состоянии иллюзорного разделения, в котором происходит отождествление себя с программой, ограничениями и временем. Цель подразумевает движение в будущее, но будущего не бывает. Это иллюзия. Делать выбор означает отождествляться с личностью, а не с бесконечностью. Стремиться к изменениям означает отождествлять себя с кинофильмом, с иллюзией, а не с неизменяющимся единством. И мы наделяем силой то, с чем себя ассоциируем. Ага, слышу ваш вопрос и понимаю его. Если мы не преследуем никаких целей, выборов и изменений, означает ли это, что мы просто должны сидеть и ничего не делать, пока иллюминаты насаждают террор, контроль и беспорядок? Ну и да, и нет. Дело не в делании, а в бытии. Делать означает выбрать делание. Оно связано с процессом мышления, а это уже программа. Матрица – создание противоположностей. Быть означает знать. Это единое. Преследование целей и стремление к деланию становится у него на пути. Единство – это всеобщая сбалансированность, а план и действия иллюминатов создают не сбалансированность, а противоположности. Быть означает охватывать оба полюса и не отождествляться ни с одним из них. Когда мы принимаем точку зрения единства и движемся с потоком знания, все просто происходит, и у нас нет необходимости выбирать, думать, бороться или преследовать что-то. Может показаться, что мы делаем, как, например, я сделал что-то, написав эту книгу. Но в действительности это проявление бытия, потому что у меня не было намерения делать это ради того, чтобы достичь каких-то изменений. Я знаю, что трудно описать такое словами, но когда вы войдете в этот режим знания и бытия, вы прекрасно поймете, что его нельзя выразить при помощи языка. Путь к свободе и единству состоит не в создании противоположностей, а в охвате, объединении всех их. Когда люди спрашивают, как я себя характеризую, я отвечаю: «Я есть и меня нет. Я все и ничего. Я везде и нигде. Я всевозможность и ничто». Подобное звучит нелепо в нашем мире, ограниченном отождествлениями себя с каким-либо полюсом.
Как я могу быть всеми этими противоположностями? Разумеется, я должен быть либо одним, либо другим, но если я стану одним полюсом, то как же я смогу быть единым? Ученые говорят о веществе и антивеществе, отрицательных и положительных полюсах в царстве частиц. Частица и ее античастица, сталкиваясь, аннигилируют друг друга, и их общая масса превращается в чистую энергию. Количество энергии, выделяемой при таком слиянии полюсов, поистине впечатляет. Полюса, с которыми мы отождествляем себя, принципиально схожи с веществом и антивеществом, и мы можем осуществить эту аннигиляцию в единство только за счет их объединения. Вместо того, чтобы ассоциировать себя с одним из полюсов, мы можем стать ими обоими и, переплавив их в единое целое, стать сбалансированными. Тогда вы отождествляете себя с целым, а не с иллюзорными частями. Вы есть и вас нет. Вы везде и нигде. Все и ничего. Положительное и отрицательное. Способны и неспособны. Будете и не будете. За и против. Верите и не верите. Вы, будучи обеими противоположностями, аннигилируете и ту, и другую, и в результате остается единство. Этим мы снимаем с себя власть матрицы, которая опирается на противоположности. Мы находимся в середине коллективного преображения, по крайней мере, на этом уровне восприятия, хотя я не верю, что именно об этом преображении говорит New Age и прочее. Я предполагаю, что на самом деле есть данные о двух преображениях, одно из которых является фальшивым и создано с целью ввести нас в заблуждение. Год 2012, судя по всему, должен оказаться исключительно важным для иллюминатов. И именно в этот период, по календарю майя, осуществится переход к новому миру. Древние майя, которые населяли территорию современной Центральной Америки, разработали свою собственную систему измерения времени и выделили в нем повторяющиеся циклы. Эти циклы подробно описаны в их календаре. Там говорится, что 11 августа 3114 года до нашей эры начался великий цикл, который должен завершиться зимним солнцестоянием 21 декабря 2012 года, в день, когда другой великий-великий цикл продолжительностью в 26 тысяч лет также подойдет к концу. Это перекликается с верой New Age в переход из астрологической эры рыб в просветленную эру Водолея. Считается, что тогда стартует сразу несколько новых циклов, а на человечество польются любовь и свет. Веб-сайт, посвященный календарю майя, так говорит об этом. Нет никакой причины не поверить и не представить себе, какая перспектива открывается перед нами. Мы можем доверять информации о том, что пришло время человечеству пробудиться и наладить истинное партнерство друг с другом, с Землей и космосом. Сделав это, мы получим возможность воспользоваться своим врожденным правом и стать гражданами галактики, которые заботятся о планете и пестуют ее, тем самым пестуя себя. Очевидно, что это серьезная задача для будущих лет. И тем не менее, как раз вовремя и по плану, зимнее солнцестояние станет рассветом того периода, когда мы сможем вспомнить, что истинно являемся детьми всего мира. Рискуя разочаровать многих последователей New Age, я сообщу, что это фальшивое преображение. Я не имею ничего против значимости года 2012 в категориях «петли времени», или того, что майя на редкость хорошо разбирались в планетарных и космических циклах, которые они связывали с течением времени. Я просто имею в виду, что они занимались измерением компьютерной программы космического планетария, и что предсказанный ими переход настолько же иллюзорен, как и остальная голографическая реальность. Это один из многих участков DVD-диска, очередная вводящая в заблуждение сюжетная линия. Времени не существует, и все, что привязано к нему, не является переходом к единству. Мы не истинные дети всего мира, мы истинно бесконечное сознание. Отождествление себя с миром означает отождествление с матрицей. Это система верований, которая все еще соотносит себя с формой, человеком, гражданами галактики и пестованием голографической иллюзии так называемой Земли. Матрица поймала миллионы людей на удочку фальшивого преображения. И календарь Майя является тому примером, равно как и Аштар. Как-то в Лондоне я посетил мероприятие, на котором члены оставшегося племени инков рассказали мне о надвигающихся пертурбациях и изменениях. Они, изолировавшись от общества, жили в перуанских Андах до тех пор, пока в соответствии с предсказаниями их легенд 500-летней давности не появился ряд знаков, которые сообщили им о том, что наступило время преобразования человечества. Легенды гласили, что после того, как появятся эти знаки, племя должно сойти с гор и рассказать миру о начавшемся Пачакуте. Пача значит «земля» или «время», а «кути» – «переворачивать вверх дном». Эта тема встречается часто, и снова я уверен, что пертурбации и хаос, предсказанные инками, включая серьезную геологическую активность, запланированы матрицей и на самом деле уже происходят. Но я все равно заявляю, что сценарий 2012 года подразумевает перемены в программе, а не истинный переход к единству, осознающему себя. И оно не имеет ничего общего с «Эрой Водолея», которая является лишь очередным эпизодом в кинофильме на DVD-диске. Происходит и еще кое-что, не имеющее отношения к запрограммированным астрологическим перемещениям или временным циклам. Я имею в виду преображение, идущее с такого уровня осознанности, на котором иллюзии вроде космических циклов ничего не значат. Продолжая аналогию с компьютером, единство взламывает эту систему. Синхронистичность или скоординированные совпадения могут иметь множество причин. Они могут быть вызваны программой матрицы, сознанием, попавшим в иллюзию причинно-следственной связи, которую мы называем реинкарнационным и кармическим циклом, или воссоединением в осознанности, знании, с единым, всем сущим и притяжением к схожим состояниям сознания. Синхронистичность знания освобождает нас от синхронистичности, за которую отвечает программа. Вся штука в том, чтобы знать, где какая из синхронистичностей. Именно воссоединение с единством несет энергию истинного преображения, и каждый может достичь его, прекратив отождествлять себя с иллюзией и став единым, которое и является нашей сутью. Преобразование матрицы и переход к единству двигаются параллельно, и различить их можно по плодам. Перемена приносит любовь или конфликт? Сбалансированность или дисбаланс? Справедливость или несправедливость? Разделяет еще больше или объединяет? Ограничивает или освобождает? Преображение матрицы касается изменений в ее игре. Переход к единству обозначает окончание игры в том ее виде, который нам известен. Энергия следует за вашим отношением к реальности, и когда вы знаете, что являетесь единым и выражаете свое знание, вы становитесь сутью единого. Это все, что нам необходимо для перехода из ограничений к всевозможности. Сбалансированность единства убирает несбалансированные мысли и эмоции и побуждает все частички голографического царства вибрировать еще интенсивнее до тех пор, пока вибрации не исчезнут вообще. Она сбалансирует телесные программы тех, кто вошел с ней в контакт, восстановит их здоровье и остановит процесс старения, который вынуждает очень многих проводить свою физическую жизнь в более немощи. Мы, переходя от страха к любви, посылаем эту энергию в центральный компьютер матрицы и переписываем ее программу. Оттуда энергия любви передается назад всем голограммам, находящимся внутри суперголограммы, и их программы также переписываются на языке любви. Сбалансированность единства также излечит дыры в ткани нашей коллективной реальности, которые называются промежуточные пространства. Они представляют собой проявление разделения и не могут существовать внутри единства. После этого и благодаря резко улучшившейся способности видеть через завесу видимого света, очень многое из того, что ранее было скрыто, станет доступно нашему сознанию. Вместе с повышением частоты изменится и наше отношение к иллюзорным изменениям времени, и люди, следующие вместе с потоком преображения, будут ощущать увеличение скорости, с которым идет время. Единство всегда было рядом, но теперь мы снова начинаем его чувствовать, и те, кто выходит из-под власти программы, будут чувствовать притяжение своего истинного дома. Мы долгое время удерживались в мире иллюзий и верили в его реальность. Сюда относятся и те иные измерения, в которых раз за разом воплощается плененная матрица и сознание. Путь домой лежит через осознание того факта, что мы уже находимся дома и всегда в нем были. Нам нужно прекратить ассоциировать свою суть с формой, с тезисом о том, что нам необходимо развиваться, получать опыт из бесконечных реинкарнаций и подчиняться воле какого-то бога. Все это составляющие сети контроля над нами, сюжетные линии в кинофильме. Вместо этого мы можем осознать, что являемся единством, и увидеть эту иллюзию в ее истинном свете, как глупую игру, созданную нашим собственным страхом. Если вы живете, зная, что являетесь единым, ваши взгляды и отношения преображаются. То, что казалось важным или наводило страх, превращается в объект гомерического смеха. Когда вы смотрите на мир, находясь в состоянии единства, все то, что раздражало или разочаровывало вас, вводило в депрессию страх, предстает как незначительное, то, чем оно и является по своей сути. При возникновении подобных ситуаций стоит задать себе вопрос: как бы на это посмотрело единое? Не обратило бы оно внимания на сказанное кем-то слово «хуй»? Осуждало бы единое сексуальные предпочтения людей? Впадало бы единое в гнев из-за того, что какая-то спортивная команда не выиграла? Пошло бы единое на выборы или стало бы поддерживать какую-либо политическую партию? Исповедовало бы единое какую-то религию или размышляло бы над возможными опасностями пирожка с сыром? Вынуждено было бы единое защищать себя от иллюзорной тьмы? Волновалось бы единое по поводу своего гороскопа или кармы, или прошлой жизни? Испытывало бы единое потребность в достижении успеха или в том, чтобы быть кем-то? Отправилось бы единое на войну или занялось бы борьбой за мир? Стало бы единое волноваться из-за чего-то, сожалеть о прошлом или опасаться за будущее? Испытывало бы единое страх смерти в то время, как ее не существует? Ответ на все эти вопросы – нет, потому что они касаются иллюзий. Так почему же мы делаем все эти вещи, когда мы являемся единым? Единственное отличие состоит в разнице между единством, осознающим себя, и единством, которое забыло, кем оно является. Мы живем скудно, потому что верим в скудность, и мы верим в то, во что нас запрограммировали верить. Но это не обязательно. Мы можем позволить своему сознанию отправиться в полет и узнать, что мы являемся всем сущим. Мы долгое время жили фальшивой жизнью под вымышленным именем, не соответствующим нашей сути. Но мы можем взглянуть в иллюзорное зеркало и произвести переоценку того, что, как нам кажется, мы там видим. Мы не являемся нашим именем, телом, семьей, расой, нацией или религией.
Мы не являемся нашим имуществом, работой, социальным статусом, славой, успешным человеком или неудачником. Мы даже не являемся нашей личностью, мыслями или эмоциями. Так кто же мы такие? Мы – бесконечная любовь. Откуда я знаю? Просто. Кроме нее ничего нет.
Аудиокнига создана 7 июня 2011 года в 8 часов 31 минуту по московскому времени.